Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Сегодня гость нашей программы – начальник межрайона ФНС номер 26 по Красноярскому краю Светлана Захарова. А разговаривать мы будем сегодня о налогах. Светлана Николаевна, здравствуйте, я рада приветствовать вас в нашей студии. И вот уже обозначила проблему и тему разговора. Все о налогах. Давайте поговорим, ну, может быть, не обо всех налогах, а о налогах физических лиц. Приближается срок уплаты, да, физических лиц за имущество, которое им принадлежит. Ну, когда этот срок наступит?
Законодательно установлен единый срок уплаты налогов на имущество физических лиц не позднее 1 декабря года, истекшего за налоговый период. То есть, если сказать проще, в этом году, в 2017 году, мы будем платить за 2016 год, не позднее 1 декабря года.
То есть, сроки мы обозначили. Наверняка все физические лица, которые имеют какое-то имущество, тоже его знают, они получили либо налоговые уведомления, либо они просто, скажем, в курсе, потому что очень много информации идет. Ну, а вот все-таки какое имущество облагается налогами?
Налогообложение имущества в Российской Федерации определено тремя основными видами налогов. Это транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц. Два последних относятся к местным налогам и устанавливаются законодательными актами органов местного самоуправления, муниципальными образованиями нашими. Поэтому и особенно важно, что полностью поступление от этих двух последних видов налогов, налога на имущество физических лиц и земельного налога, идет в бюджет, местный бюджет. Значит, плательщиками налогов являются физические лица, на которые зарегистрированы в установленном законом порядке права на то или иное имущество. Объектом налогообложения будет являться, ну, например, по транспортному налогу, понятно, из самого названия.
Автомобиль?
Это транспорт, за исключением некоторых изъятий там транспортных средств. Земельные участки, это тоже понятно. А вот в отношении налога на имущество физических лиц я хочу немножко здесь расшифровать. Потому что перечень сейчас расширен, и сюда к объектам налогообложения будет относиться следующее. Это жилые дома, понятно, жилые помещения, квартиры и комнаты, гараж, гаражное место, единые недвижимые комплексы, объекты незавершенного строительства и прочие строения, сооружения. Не будет относиться к объектам налогообложения имущество, принадлежащее собственникам многоквартирных домов, общее имущество.
То есть это имеется в виду то, что у нас вот,
общее имущество,
это
в общем пользовании находится, да, оно не будет являться объектом налогообложения. Но, к сожалению, является объектом налогообложения, что вызывает у многих людей, конечно, вопросы. Это садовые домики, так называемые домики, да, но домики могут быть разные, могут быть и серьезные сооружения, могут быть и временные какие-то сооружения. Но, тем не менее, законодатель, садовые строения, расположенные на участках, здесь какой принцип? Строения, которые расположены на земельных участках для ведения огородничества, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, относят к жилым домам. И поэтому...
Просто вот так, жилые дома и все,
да,
неважно,
да,
там деревянные,
это будет также
каменные, неважно. Там,
здесь важно, это важно, какое строение, почему? Потому что сейчас мы уже немножко говорим о другой теме, но тем не менее. Значит, сейчас законодательно исчисляется налог, предусмотрено исчисление налога от кадастровой стоимости. Поэтому в зависимости от того, какая кадастровая стоимость будет использоваться, такой будет, естественно, вид налога. Но хочу сказать, что применение этой кадастровой стоимости в качестве налоговой базы обязательно для всех субъектов с 2020 года. И в настоящий момент в нашем субъекте, в Красноярском крае, данный закон еще не принят. То есть мы пока исчисляем налог по-старому, в зависимости от того, какая была индивидуализационная стоимость. Она определялась до 1 марта 2013 года. Вот какая существовала тогда, на том основе мы исчисляем налог. Но почему даже у людей возникают некоторые вопросы, почему стоимость меняется каждый год, да, тем не менее, казалось бы, ничего
конечно,
не поменялось,
да,
вот а стоимость квартир, если не меняется объект, естественно. Закон предусматривает поэтапный переход кадастровой оценки, к оценке от кадастровой стоимости с помощью коэффициентов-дефляторов, и они каждый год увеличиваются. И вот если смотреть за 2015 год, в 2016 году, что люди платили, был коэффициент 1,147. Сейчас этот коэффициент-дефлятор вот нами используется в расчету 1,329. То есть, получается, он несколько возрос, естественно, возросла и сумма. И расчет налога идет в зависимости от количества квартир, домов и так далее. То есть, если у собственника несколько объектов, мы суммируем стоимость, и, соответственно, меняются ставочки. А ставки определены в зависимости от суммы, какая падает на... Вот мы суммировали стоимость инвестиционную, если она превысила определенный порог...
Всех квартир, да. То есть получается, что не...
Суммарная.
Вот... Суммарная,
да.
Если три квартиры,
поэтому,
значит, за
понимаете,
три квартиры.
У людей может быть возникнуть такой вопрос. Почему у моей соседки аналогичная квартира, а платит она меньше? Но у соседки может быть меньше объектов недвижимости.
Ах, вот на что влияет, да?
Да.
Это количество объектов недвижимости как раз и влияет на...
Да. настоящий момент.
Размер налога.
Да. Дальше, если будет принят закон Красноярского края, соответственно, может быть и наш местный закон о введении данного закона, данного налога на территории от оценки, от кадастровой оценки, то будет считаться от кадастровой оценки стоимости объекта, каждого объекта.
Уже каждого объекта. То есть сейчас вы суммируете стоимость объектов, потом уже будет дифференцированный подход.
В зависимости от стоимости каждого объекта.
Да, но это вот очень интересная такая информация, которую, наверное, мало кто знает. Светлана Николаевна, а сколько вообще у нас владельцев имущества? Можно сказать количество?
Да, конечно, мы располагаем этими цифрами. Цифры, это, естественно, постоянно меняется, потому что это человеческий фактор. Люди уезжают, люди меняют, снимают с учета свое жилье или приобретают новое. Приблизительно порядка 70 тысяч у нас владельцев имущества на территории. Это только налога на имущество физических лиц. Естественно, человек может быть владельцем по другим основаниям, то есть иметь транспорт, землю, тогда, естественно, добавляются другие объекты. А если говорить конкретно налоги на имущество физических лиц, то порядка 70 тысяч.
Ну, в их числе наверняка и маленькие дети.
Может быть и такое.
Да, которые, скажем, на которых если были приватизированы квартиры.
Если зарегистрировано право собственности. То есть, я еще раз повторюсь, плательщиками налога являются владельцы, собственники. То есть, лица, на которые в установленном законе порядке зарегистрирована недвижимость.
Ну, за них, конечно, платят родители.
Земля или транспорт.
Да, понятно.
Да, до совершеннолетия являются плательщиком законный представитель, то есть родители. Либо опекун.
Да, понятно. А вот знаете, какой еще вопрос? Если возвращаться к налогам за квартиры, да, вот мы только что сейчас очень подробно вы рассказывали об этом, обсуждали. Ну вот, если, например, взять категорию льготников, пенсионеров, да, вот у некоторых есть две квартиры в собственности. Он будет за две квартиры платить или за одну? И как исчисляется налог? По какой ставке там? Ну, одна квартира больше. Стало быть, за одну квартиру, очевидно, налог будет больше, да? Каким образом здесь будет оплата производиться?
Еще раз подробнее расскажу. Спасибо за вопрос. Вопрос очень актуальный. Почему? Потому что для пенсионеров, привыкших не платить налог на имущество, да, на все, на все виды принадлежащего ему имущества определенное количество лет, произошли изменения. И с 2015 года у нас льгота изменилась по пенсионерам. Во-первых, льготу можно заявить самостоятельно, если она вдруг не отражена у налогового органа, да, по какой-то причине не была заявлена ранее. Обязательно, потому что по закону заявление о льготе это заявительный характер несет, предоставление заявления. И плательщик должен к нам подойти и заявить на основании того, что у него, например, есть пенсионное уже удостоверение по возрасту, льготу. И здесь что произойдет? Происходит каким образом с 2015 года? Если у человека несколько объектов недвижимости, предположим, несколько квартир, то льготу он может заявить только в отношении одного объекта, но каждого вида. То есть я сказала о квартирах, то есть несколько квартир, значит, одна квартира попадает на льготу по желанию владельца. Если он имеет, кроме квартир, предположим, вот гараж, да, ну, мало, что угодно может быть, да, тогда по каждому виду он заявит льготу по усмотрению. Если человек не заявил самостоятельно, налоговый орган предоставит эту льготу сам по принципу наибольшей исчисленной суммы налога. В принципе, это людям удобно. Но, значит, здесь надо будет все равно смотреть, потому что вот сейчас тоже вопросы у людей были, почему льгота не заявлена. Если она вдруг заявлялась, то желательно, и вдруг не попала в уведомление и не отражена, не учтена налоговым органом, то лучше к нам обратиться, и мы все-таки проверим, как она исчислена, потому что ошибки бывают разного плана.
Ну, предположим, у меня вот есть две квартиры, да, одна, скажем, меньше площади, другая больше. Я на одну буду получать льготу.
В зависимости от стоимости этой квартиры, она может быть площадь больше или меньше, в зависимости от ее инвентаризационной стоимости, пока сейчас не принят закон наш от перехода от кадастровой оценки. Пока мы говорим
о минимальной. То есть минимальный будут брать налог или максимальный, вот если сравнить?
Нет, налоговый орган заявит льготу по тому объекту, где максимальная сумма налога. То вы заплатите меньше. Мы дадим льготу вам на объект, который с максимальной суммой налога. И он полностью, льгота это будет у нас зафиксирована, не будет исчисляться максимальный налог.
Светлана Николаевна, ну вот когда мы говорили в самом начале о сроках, да, уплаты налогов на физическими лицами, вы обозначили 1 декабря. А если вот человек не укладывается в этот срок, если он придет или заплатит налог, скажем, 5 декабря или там через месяц, что будет? Какие вообще штрафные санкции здесь предусмотрены? И предусмотрены ли?
Конечно, общий порядок применения начисления пени в случае несвоевременной уплаты налога. Просто будут дополнительные финансовые издержки у человека. То есть, кроме налога, он обязан заплатить еще пени. Поэтому, конечно, лучше исполнить свою конституционную обязанность вовремя, до 1 декабря. Не позднее 1 декабря. 1 декабря будет еще входить в этот срок, то есть без начисления пени. Но желательно сделать вовремя.
Ну вот смотрите, мы с вами еще говорили о том, что к объектам недвижимости, за которые нужно платить налоги, да, это является земельный участок в том числе. И вот я, вы знаете, немножко хотела, чтобы вы уточнили. Вот у нас есть земельный участок. Это объект недвижимости, которым владеет человек, физическое лицо. Да. Он должен заплатить на него налог?
Конечно.
Должен заплатить. А что касается строения на этом земельном участке, если он его зарегистрировал, очевидно, да, то тогда он будет за него платить налог?
Да, да, да. В случае регистрации
прав собственности. А если он не зарегистрирован?
Если в случае он не зарегистрирован, есть другие санкции, которые понуждают налогоплательщиков как бы быстрее оформлять право собственности. Но налог на имущество будет платиться только за регистрированное имущество.
Зарегистрированное. Тогда вот такой вопрос. Если человек, например, вступает в право собственности земельным участком в середине года, ну, условно говоря, вот в этом году он в наследство получил этот земельный участок, когда он заплатит налог? С него налог будут взимать в этом году и или только в следующем?
Срок для уплаты наступает на следующий год за отчетным, за периодом, за который платится налог. Предположим, приобретен земельный участок в этом году, в середине года, то заплатить его человек обязан, физическое лицо, налогоплательщик, на следующий год, то есть в 2018 году за 2017, и в зависимости от количества месяцев владения данным земельным участком. То есть, когда налоговый орган будет формировать налоговое уведомление, на этом я тоже немножко сейчас остановлюсь, то он учтет количество месяцев фактического владения данным участком. Вообще, физические лица уплачивают налоги, о которых мы говорили выше, имущественные налоги, на основании уведомлений, которые формируются и рассчитываются налоговым органом. То есть сам человек не обязан считать, что он должен платить за свои объекты недвижимости. То есть на основании налогового уведомления. Могут быть произойти разные ситуации, когда, предположим, люди, и мы тоже с этим сталкиваемся сейчас, не получили налоговое уведомление. Тут может быть несколько вариантов, почему это произошло. Во-первых, если сумма налога незначительная, менее 100 рублей, мы не рассылаем налоговое уведомление. Если льгота полностью идет, например, один объект, он попадает под льготу, он также не получит налоговое уведомление. И если, предположим, плательщик уже зарегистрирован в качестве пользователя личного кабинета, то в этом случае уведомление приходит в электронной форме, если не заявлено иное. Конечно, человек может заявить о своем праве получать в письменном виде уведомление, на бумажном носителе, или в электронном виде. Вот. Если нет, тогда пользователи личного кабинета будут получать в электронном виде, что, в принципе, очень удобно. Сейчас законодатель определил для налогоплательщиков, которые никогда не получали налоговое уведомление и не заявляли льготу, обязанность сообщить в налоговый орган до конца года, до 31 декабря, о своих объектах налогообложения, о своем имуществе. Только в том случае, если они ни разу не получали никаких уведомлений, у них имеется имущество.
Тогда, ну, заявил человек, что тогда?
Тогда человек, есть определенная форма, он извещает налоговый орган о том, что у него есть объекты, и, естественно, налоговый орган исчислит ему налог. Налог можно исчислить за 3 года и не дальше.
Человек не заявил, что?
Есть такая у него обязанность по закону. Налоговый орган исчисляет налог сам, может исчислиться самостоятельно и без данного заявления. Мы располагаем сведения о регистрирующих органах объектов. Ну, в этом случае возможно применение определенных тоже штрафных санкций. Но я думаю, что такие случаи у нас будут единичны, потому что большая часть налогоплательщиками уже охвачена начислением, массовым начислением налогов. И практически мы знаем всю нашу базу.
То есть каждый там учтен?
Да.
В вашей базе есть.
Надеюсь, да.
Светлана Николаевна, ну вот я знаю, что вы очень активно как бы продвигаете информацию о том, что нужно платить налоги, рассказываете о сроках и так далее. И проводите в том числе так называемые дни открытых дверей. И в прошлом году они были, и в этом году вы проводили вот буквально прошлой неделе, 10-11 ноября.
Да. С 2016 года в России есть единый срок, до которого необходимо уплатить имущественные налоги – 1 декабря. А рассылка уведомлений началась еще в сентябре. Что означают эти уведомления и почему не стоит тянуть с оплатой, готовы рассказать налоговой службе, где регулярно проводятся Дни открытых дверей.
В Дни открытых дверей граждане могут обратиться в налоговую инспекцию, решить все свои вопросы непосредственно по налоговому законодательству, узнать, какие ставки применяются в конкретном муниципальном образовании, в какие сроки необходимо уплачивать налоги, как это можно сделать, как это можно сделать более оперативно, чем обратившись в банк. Непосредственно работает администратор в зале, который может и на гостевом компьютере показать, как можно легко и просто оплатить налоги, как распечатать налоговые уведомления с сайта, да, с личного кабинета, как быстрее и проще это сделать. То есть на самом деле очень много сил привлекается налоговой инспекции в мероприятия вне открытых дверей.
Работа со школьниками проводится налоговыми инспекторами постоянно, а не частые гости в образовательных учреждениях. Ведь сегодняшние ученики – завтрашние налогоплательщики. В этом году налоговики решили пригласить старшеклассников к себе.
В рамках курса, который проходит у нас в школе, курса финансовой грамотности, посетили данное мероприятие «День открытых дверей». Данное мероприятие было достаточно важно для нас, потому что платить налоги – обязанность вообще просто граждан Российской Федерации. И теперь мы знаем, куда заходить, что делать. Нам все подробно рассказали, показали интересные видеоролики, призы, викторины.
В день открытых дверей с посетителями налоговой инспекции работает почти в два раза больше сотрудников. Также можно получить подробную консультацию по любому интересующему вопросу. Кроме того, все желающие смогут зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, что сделать удаленно невозможно.
Ну вот, такой материал подготовили наши корреспонденты. У меня такой вопрос. Вообще, как вы сама лично оцениваете проведение, вот, в частности, дней открытых дверей вот в этом году? И второй вопрос. А не рано ли, ну, нашим молодым людям, юным ученикам школ узнавать вообще о личном кабинете, о налогах, о своих обязанностях?
Я считаю, что данная кампания очень полезна людям. Во-первых, есть возможность персонально вот прямо подойти и разобраться со своей ситуацией. Мы стараемся помочь. Вообще, я как бы думаю, что многим известно, что налоговые органы стараются быть клиентоориентированной структурой. То есть, конечно, где-то у нас что-то может быть не получаться, где-то у нас есть определенные сложности, но мы стараемся отладить свою работу так, чтобы людям было максимально удобно. Вот. Поэтому и в этом случае мы, как один из инструментов, предлагаем вот пользоваться личным кабинетом налогоплательщика физического лица. Данный сервис действует с 2012 года. Он уже достаточно многими людьми положительно оценен. Хотя, конечно, вот я сама пользователь этого сервиса, как плательщик своего рода тоже. Так же, как другие люди, сталкиваюсь с теми моментами, которые имеют место быть определенные недостатки в плане начисления налогов, в плане уведомления, искажения какой-то информации, которая происходит не по вине где-то налогового органа, потому что обрабатывается громадный массив информации, начисление производится в централизованном порядке. Есть определенные вещи, которые пока еще отрабатываются и корректируются. Я хотела бы обратить внимание горожан, что если у вас, предположим, самое главное, на что смотреть всегда, на реальность отражения самих объектов налогообложения. Вот это самое важное.
Есть у тебя он или нет?
Да, есть или нет. Если вдруг не учтена переплата, которую вы уплатили, и вот в последнем уведомлении она не учтена, это не столь важно, потому что все равно никуда уплаченный налог не делся. Есть у человека подтверждение квитанции, он всегда это докажет. То есть человек должен знать четко свой объект и сколько он за него заплатил. Конечно, в идеале мы к этому стремимся, все должно быть вот совпадать до рубля, да? Но такие случаи есть, где, предположим, задвоенное начисление, не учтена переплата в уведомлении. Происходит это, еще раз повторюсь, в централизованном порядке, и мы сам процесс, на этот процесс никак повлиять не можем до самого факта, пока люди к нам не начинают обращаться с вопросами. Вот. В этом случае мы персонально с каждым разбираемся и надеемся, что каждый на следующий год что-то поменьше будет таких технических ошибок.
То есть получается, что в личном кабинете там тоже могут вкрадываться ошибки, да?
Ну, они даже, можно сказать, не ошибки, а разные ситуации, которые где-то искажают для человека непонятно. Предположим, он смотрит налоговое уведомление, и там сумма начисления, на его взгляд, не отражается уплаченную им ранее налог. В этом случае человеку не надо волноваться, если объект...
Лучше подойти к вам, да?
Да, лучше подойти, обратиться к нам. Ну, в случае даже вопросов можно даже не ходить в инспекцию, можно отправить, опять же, пользуясь этим сайтом, пользуясь этим ресурсом, нам заявление. Мы обязательно на него отреагируем. Вот я понимаю, что, конечно, хотелось бы молниеносно, хотелось бы и оплату видеть тут же, и начисления более такие четкие, да? Но, к сожалению, пока вот такая картина. Тем не менее, преимущество этого использования этого сайта, преимущества, они очевидны, потому что плательщику не нужно, во-первых, ходить в инспекцию, достаточно с нами работать в удаленном режиме, в электронном виде, да, любые причем вопросы. Потом он может онлайн заплатить со своего личного компьютера, он может заплатить платеж, не прибегая к помощи банков, не распечатывая квитанции. Тоже очень удобно в этом плане.
Вот мы, кстати,
за этим будущее.
Да, подошли к личному кабинету, более подробно о нем рассказали. Это у нас сайт ФНС, да, налог.ру, туда нужно будет,
на официальном, скажем, сайте
обратиться, ну, то есть
службы.
Зайти через интернет. Но для того, чтобы свой личный кабинет зарегистрировать, необходим пароль. А за паролем нужно прийти в
первоначально нужно прийти в налоговую инспекцию. Мы присваиваем пользователю пароль и логин, который нужно в течение месяца обязательно поменять. Сама программа запрашивает изменение пароля, но тоже могут быть, как в любом техническом способе, какие-то нюансы,
ну, например,
сложности
не пускает,
для людей.
Да,
вот предположим, несколько попыток, они все безуспешны. Мы просим вас обратиться к нам.
Еще раз.
Да, и мы тогда поможем разобраться с этой ситуацией. В конце концов, отладить этот процесс взаимодействия.
Вот еще, знаете, по поводу того, что человек увидел свои налоги, необходимость, которую нужно заплатить, и понимает, что где-то что-то не учтено. Ну, вот можете посоветовать, сколько лет он должен хранить, условно говоря, вот эти квитанции
информацию
об оплате, да, или информацию, для того, чтобы потом уже можно было как-то сравнивать, вот, насколько он там все-таки переплатил, недоплатил. Потому что, по большому счету, считается, что личный кабинет, и зашел туда, там вся информация отражается корректно, и, ну, мы так,
ну, на скажем доверие, так, если она сейчас доверяем, отражается некорректно, она будет корректироваться на налоговый орган, потому что сам процесс уплаты и начисления, он же не только личный кабинет, то есть это как отражение, получается, всех расчетов, производимых налоговым органом. Поэтому истина-то, она будет всегда все равно начислена и уплачена.
Но эту информацию
мы
сколько
предполагаем, что нужно хранить в случае каких-то моментов, чтобы быть спокойным, не менее 3 лет. Потому что общее правило по корректировке и исчислению налога кодексом установлено в 3 года.
Угу, понятно. Ну вот, Светлана Николаевна, скажите, пожалуйста, а где еще человек может понять, посмотреть и увидеть, вообще не должник ли он? Есть какой-то портал? Или в личном кабинете он это может посмотреть в своем вот на
сайте? Ну, кроме личного кабинета, есть еще сайт «Узнай свою задолженность», который конкретно при наличии ИНН, там нужно будет иметь ИНН, чтобы идентифицировала система, и там узнать свою задолженность. Ну, или непосредственно обратившись в налоговый орган, конечно.
То есть вот еще вот как бы еще один есть ресурс, где можно посмотреть. Да. Если есть сомнения, все равно нужно прийти.
Ну да. Случаи бывают разные, ситуации могут быть разные. Мы всегда готовы подсказать. До того и дня открытых дверей,
вот мы с вами...
или любое время.
Понятно.
Любое.
Вот мы с вами говорим очень много о налогах на физических лиц. Понятно, что это такая злободневная тема. Вообще, насколько люди довольны или недовольны вашей работой? И большой ли поток людей сейчас, вот когда осталось совсем немного времени до 1 декабря, большой ли поток железногорцев идет в налоговую инспекцию?
Да, достаточно большой поток людей. Ну вот, например, в дне открытых дверей порядка 7 тысяч было у нас людей.
Это достаточно. Это за два дня.
Это ничего очень себе много. Значит, ну и вообще, конечно, люди, получив уведомление, потому что большинство граждан у нас законопослушны, и за что отдельное им уважение, потому что они честно исполняют свою обязанность перед государством. Они, конечно, пытаются разобраться со своими налогами и вовремя все заплатить. Поэтому беспокоиться в случае, если не получили уведомление или что-то еще произошло. В отношении удовлетворения граждан нашей работы, конечно, я допускаю, что вот учитывая вот эти все моменты, многочисленные какие-то вещи по уведомлениям, которые не совсем людей устроило, некоторые проблемы с отправкой почтовой, которые тоже у нас имели место в городе быть. То есть, естественно, люди, хотелось бы все это более четко и более слаженно, то есть иметь информацию более качественного плана. Но в этом плане могу сказать, что налоговый орган, конечно, будет стараться, стремиться улучшить здесь свою работу, насколько это нам возможно, насколько мы это можем сделать в наших силах. Потому что все равно порядок взаимодействия налогового органа и граждан, он будет ежегодный, вопросы будут возникать, но мы будем стремиться здесь как-то улучшать свою, так сказать,
ну вот еще у меня вопрос, он может быть немножко не по теме, немножко, так сказать, в сторону уйдем, но тем не менее, этих вопросов было много и нам в редакцию, в частности, по штрафам и пени, которые были выставлены индивидуальным предпринимателям, предприятиям, организациям по поводу налогов, что якобы не заплатили, платили налоги и выставили там, ну, собственно, очень большие суммы. При передаче это произошло базы из пенсионного фонда, когда, как потом я разобралась и поняла, в налоговую инспекцию. Вот скажите, что здесь такого произошло, почему такой сбой произошел? Он сегодня откорректирован, закон, он сегодня уже, как бы, эта проблема решена или нет?
Я думаю, уже для всех известна информация, что с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов фонды осуществляется налоговыми органами. Естественно, произошли организационная передача очень большого массива информации от фондов в электронном виде, от фондов в налоговые органы, которые где-то, естественно, корректируются до сих пор на настоящий момент. Это естественный процесс. Существует соглашение между нашими ведомствами, то есть мы его выполняем. И есть определенный нюанс, который вот для нас очень важен, и я хотела бы обратить внимание именно индивидуальных предпринимателей, те, которые уже прекратили свою деятельность, потому что работающие, это понятно, в рабочем порядке, они следят за своими налогами, они видят свои, так сказать, незакрытые обязательства и разбираются с нами, что там и почему. А в отношении тех лиц, которые прекратили деятельность, пенсионный фонд в свое время, пользуясь федеральным законом на основании федерального закона о страховых взносах в пенсионный фонд, тем гражданам, которые, будучи индивидуальными предпринимателями, своевременно не представляли отчетность, не зная, абсолютно законно начислял фиксированный размер страховых взносов. Он в фиксированной сумме, но исчисление этой суммы достаточно большое, оно идет за, могло быть за приличный период времени, например, как мы сейчас видим, и за 3 года, за 2 года. И достаточно приличные суммы накопились у некоторых лиц. 300 тысяч, 400, 500. То есть там, где люди, может быть, и не подозревают, что у них висит такая большая задолженность по страховым взносам. Начислена она абсолютно правомерно пенсионным фондом, так предполагал закон в тот момент. Но если это происходит, почему? Потому что пенсионный фонд не располагал истинными доходами. И сделано это было именно в фиксированной такой конкретной сумме, так определял закон. Но если предприниматель представит нам отчетность и покажет, что у него доход был ноль в тот период, он не осуществлял деятельности, у него не было дохода, тогда и предоставить соответствующие заявления в налоговый орган, то эта сумма пересчитывается, и, естественно, уходят такие большие начисления. Для нас это тоже важно, потому что нам лишнюю задолженность, которая не несет над собой никакой, особенно, как скажем так, справедливой нагрузки, да, тоже не хотелось бы
иметь. Чтобы это не было долгами,
да,
которые
зачем
висят,
нам правильно? Долги, которые висят на людях, и для нас это нехорошие, так сказать, показатели, и даже в социальном плане это не совсем правильно, потому что там нет дохода. Если на самом деле его нет, то надо показать правильную отчетность, и сумма
снова
будет сторнирована.
Для того, чтобы
и желательно к нам подойти в этом случае.
Светлана Николаевна, я благодарю вас за интересные ответы на вопросы. Время подошло к концу, поэтому большое спасибо. Но вы можете еще раз обратиться
спасибо
к железногорцам,
вам.
Да, и, скажем, сказать несколько слов вот по поводу оплаты налогов.
Все, о чем мы сегодня говорили, сводится, в принципе, к одному, что подходит срок уплаты имущественных налогов, и все мы, плательщики этих налогов, обязательно должны исполнить свою обязанность перед государством. А так как мы говорили сегодня о местных налогах, которые имеют большое значение именно для нашего бюджета, для бюджета нашего города, я думаю, несмотря на то, что, может быть, в общем объеме поступлений, как для налогового органа, сумма имущественных налогов не так велика, но те же 300 миллионов, которые мы соберем, я говорю из цифры сложившейся статистики, не лишние для города, а очень даже нужны. Поэтому прошу всех налогоплательщиков исполнить свою законодательно установленную обязанность и быть законопослушными дальше. А мы будем стараться вам помогать в этом.
Я напомню, в открытой студии сегодня принимал участие начальник межрайонной ФНС номер 26 по Красноярскому краю Светлана Захарова. Спасибо за внимание. Всего самого доброго.